Нейтральные земли. Привалом оказалась небольшая пещера, что была расположена прямо в скале и скрыта от посторонних глаз зарослями дикого винограда. Я никогда бы не догадалась, что за этими раскидистыми лианами что-то есть. И когда Ирбис спустил меня с лошади и велел идти внутрь, указывая на огромную неприступную скалу, решила, что он просто сумасшедший. За время пути силы более-менее вернулись, и я даже могла самостоятельно ходить. Правда, рисковать и брать на руки спящего Киана не решилась. «Откиньте в сторону виноград, госпожа солнечная», — шепотом подсказал Ульф, который как раз бережно держал моего мальчика. Я так и сделала, правда, перед этим бросила красноречивый взгляд в сторону Ирбиса, который в это время вполголоса отдавал распоряжение перевертышам. Пусть я его почти не видела, и в сумраке ночи он казался лишь большим темным пятном, зато он меня видел отлично. И только потом откинула в сторону заросли, видела под ними небольшой черный вход. «Заходите внутрь». Мия внезапно окликнул меня Снежный. «Подожди, не уходи». Я недоуменно нахмурилась, пытаясь понять, что ему нужно от меня на этот раз. «То иди, то подожди», — определился бы, что ли, с желаниями. «В чем дело?» — тихо спросил у него после того, как Барс подошел ближе. «Сейчас вернутся Хейды. Тебе надо узнать, что они видели, есть ли опасность поблизости. После чего велеть им остаться у входа и сторожить лошадей. Мы тоже будем дежурить по очереди, меняясь каждые 2 часа». Столь серьезные меры безопасности заставили меня напрячься. Неспроста такая защита и охрана, ох, неспроста. «Хорошо, я поняла, Ирбис». Я коснулась рукава его рубашки, чтобы привлечь внимание и не дать мужчине вернуться к остальным. «Ты так и не рассказал, кто может здесь обитать на нейтральных землях». В этот раз, слава богам, Снежный не стал темнить и уходить от ответа. «Те, кому не нашлось места в Империи и в долине. Те, кто скрывается от правосудия или изгнан из родного дома. Те, кому нечего больше терять», — закончил он тихо. Я вздрогнула и зябко повела плечами, и сделала это отнюдь не от холода. Уж слишком жутко прозвучали его слова в ночной тиши. «Они могут напасть? Будем надеяться, что наш проход останется для них незамеченным. Даже если нет, то нам есть чем ответить. У нас же есть Хейды». «Мне надо сделать лекарство», — я взяла в руки артефакт блокировки и села из жала, с трудом сдерживаясь, чтобы не сморщиться. Как же я не любила эту вещицу, такая мелкая, такая сильная. Я не могу вечно ходить с этой штукой на шее. «Для этого у нас нет времени, Мия, мы не можем сейчас задерживаться. Я понимаю, но и ты пойми, моя помощь может понадобиться, тем более что для восстановления и возврата сил потребуется неделя, а то и 2. Но, видимо, мои слова Барса мало убедили. Мы поговорим об этом утром, хорошо?» Прямо зверюга. «Хорошо, мне только оставалось, что согласиться на его условия». Хейды вернулись через 10 минут. Я осторожно погладила твердое оперение, получая по внутренней связи картинки их дневного дозора. Ничего особенного и опасного они не увидели. Тот маг с остатками искалеченных звероловов быстро направился назад в Империю, и угрозы с их стороны нам ждать было нечего. «Охранять», — тихо прошептала я, вновь зарылась пальцами в перья, мечтая ощутить хоть какой-то магический отголосок, хоть что-то знакомое и потерянное в данный момент для меня. Но амулет все перекрывал, делая ведьму такой обычной и заурядной. Вздохнув, вернулась к скале, отвела в сторону толстые и густые виноградные плети, после чего осторожно вошла внутрь. Ощупывая рукой холодные стены, я медленно продвигалась вперед, пока не увидела мягкий лучик света впереди. Это Ульф разжег небольшую лучину, чтобы я смогла их найти. Прямо на земле лежали теплые шкуры. Часть из них укрывала спящих мальчишек. «Ложитесь спать, госпожа солнечная, завтра трудный день». «Ну, а где будут спать остальные?» — я, осмотрев походное спальное место, рассчитанное только на нас троих, спросила я. «На нас не переживайте, ложитесь», — усмехнулся он и вышел. Пожав плечами, я скинула башмаки и забралась под шкуру, обхватывая хрупкое тело сына. Малыш завозился, забормотал что-то и теснее прижался ко мне. «Сладких снов», — прошептала едва слышно и закрыла глаза. Усталость дала о себе знать и уснула я практически мгновенно. Сквозь тонкую дымку сна внезапно почувствовала, что рядом со мной пристраивается кто-то большой, теплый, очень мягкий. Страха и волнения я не испытала, скорее наоборот, стало неожиданно легко и спокойно. Быстро повернулась на другой бок, привычно прижимаясь лицом к пушистой шкуре, что так вкусно и знакомо пахло лесом. И Ирбис тихо прошептала и вновь погрузилась в сон, который на этот раз был спокойным и крепким. Встали мы рано. Солнце еще не взошло, но уже было достаточно светло. Легкий утренний туман оставил блестящие капли росы на пожелтевшей траве и желтых листьях, вызывал легкую дрожь по коже. Хотелось укутаться в плащ, взять кружку с горячим чаем и просто посидеть у костра, наслаждаясь прохладным утром. Но не дали, хотя жестяную кружку с горячим напитком все-таки вручили. Киан забрался ко мне на колени и дремал, отказываясь завтракать. Крис широко зевал, медленно покачивался из стороны в сторону, глядя на догорающие угли костра. Остальные были на удивление бодры и свежи, тихо переговаривались между собой, седлали лошадей. «Киан!» — я поцеловала сына в макушку и слегка отодвинулась в сторону, пытаясь заглянуть в его сонную мордашку. «Надо поесть!» «Спать хочу!» — прохныкал тот, еще сильнее зажмурившись и спрятав лицо у меня на груди. «Следующий привал будет не скоро!» — попыталась вразумить его я. «Киан!» «Не хочу!» — окончательно расстроился он и жалобно всхлипнув. «Ладно, хорошо, не плачь, я все поняла», — мягко погладила его по волосам и взглянула на Ирбиса. «Снежный, я могу сегодня поехать с сыном отдельно?» «Нет», — отрезал тот. Я от такой наглости и бескомпромиссности даже остолбенела на мгновение. «Что? Ну почему?» «Потому что это слишком опасно», — тяжело вздохнув, ответил тот. «Ты еще очень слаба, магия заблокирована, и защитить себя и ребенка не сможешь. Как только мы перейдем границу и будем в безопасности, можешь путешествовать с Кианом. А пока нет, нам пора в путь, собираемся». Мужчина поднялся и застыл, прислушиваясь и цепким взглядом осматривая местность. Я тоже посмотрела по сторонам, но ничего не увидела. «Хейдов отправлять на разведку?» — спросила я у Снежного, чувствуя, как его беспокойство передается и мне. Я сразу же забыла обо всех обидах, связанных с невозможностью путешествовать с собственным ребенком. Барс был прав, безопасность сейчас намного важнее. «Нет, пусть охраняют». Кивнула, прижимая сонного сына к себе как можно крепче, и еще раз огляделась. Амулет камнем висел на шее. Не будь его, я бы смогла просканировать пространство, узнать, что ж там кроется за деревьями и скалами. Но, с другой стороны, не будь его, я бы просто сошла с ума. Что с зельем, тихо поинтересовалась у Снежного, когда мы отъехали от стоянки на достаточно большое расстояние. Хейды кружили над нами, едва не задевая крыльями верхушки деревьев, а перевертыши попарно, приняв облики огромных волков, сопровождали нашу группу, один впереди, другой сзади. А я никак не могла избавиться от гнетущего ощущения приближающейся опасности. Мы поднимались все выше по склону, тропа между вековыми деревьями была узкой, и приходилось ехать по одному. Камней становилось все больше и больше, я волновалась за лошадей, как они смогут пройти весь путь, ведь дальше будет только хуже, лес закончится, и нас будут окружать лишь серые скалы. Но Ульф сказал, что это специальная порода лошадей, выращенная для подобного рода путешествий, и волноваться за них не стоило. Нечто подобное подозревала, потому что раньше таких коней не встречала. С каким зельем горячее дыхание щекотало кожу за ухом и заставило слегка передернуть плечами? Или, может, виной всему была близость и тепло его тела, что окутали меня словно в кокон? Особое волнение создавала его левая рука, что периодически касалась моего бедра, талии и живота. Каждое мимолетное, вроде бы случайное прикосновение заставляло меня напрячься в ожидании и разочаровании, когда мужчина почти сразу убирал руку, не делая попыток зайти дальше. «С лекарственным мне надо вернуть силу и как можно скорее». Его рука вновь собственнически легла на мой живот, прижимая еще ближе к себе. «Мия, ты же понимаешь, что все равно не сможешь приготовить его в походных условиях. У тебя нет не только трав. Я найду, а кое-какие запасы у меня есть с собой», — перебила его. Но сбить его было нелегко, на каждый мой аргумент у него было 10 своих. «Но сделай в самой обстановке, за нами следят, Мия». «Что?» — тихахнула я и резко обернулась, буквально нос к носу, сталкиваясь с его лицом. «Не шуми». Ирбис передвинулся еще ближе и прошептал фразу мне прямо в губы, не давая возможности отвернуться. Со стороны вполне могло показаться, что мы целуемся. Остальные это тоже чувствуют. А вот Криса и Киана пугать не стоит. Но почему Хейда не подает знак? Попыталась отодвинуться, но его рука перебралась на спину, не давая сделать лишнее движение. Они же должны были их увидеть. Потому что агрессии нет, ты же дала им приказ защищать, а не нападать. За нами в данный момент времени просто наблюдают. Вот только от этой фразы спокойнее мне не стало. Ведь наблюдать можно по-разному. Выискивают слабые места? Усмехнулся, блеснув белозубой улыбкой. И это тоже. Но еще их интересуют Хейды. Твои птички очень многих интересуют. Этого мог и не говорить, и так понятно. А это я еще до долины не добралась. Даже страшно представить, какой переполох мы там наведем. Маги среди них есть? Среди них кого только нет. Здесь надо выживать, а делать это всегда лучше в компании. Боги, сколько же их там скрывается за деревьями и скалами? До границы 2 дня пути, уточнила и медленно повернулась лицом к дороге. Да, послезавтра, ближе к вечеру, будем там. Если ничего не случится, не удержавшись, ставила я. Ничего не случится, я тебе обещаю. И я почти поверила. Привал мы устроили ближе к обеду, когда Киан уже был готов устроить истерику. Приключения, которые он сначала воспринимал как увеселительную прогулку, стали надоедать. Малыш устал и хотел домой. «Мы едем домой», — прошептала я ему, прижимая к себе. «Потерпи пару дней. Я хочу сейчас», — заныл он. «Киан, это невозможно. Посмотри на Криса. Он тоже устал, но терпит, да, Крис?» Втроем сидели у костра, пока улыбчивый Бойл варил кашу на огне. Молчаливый Варк сидел невдалеке и монотонно чистил свой клинок. Я так и не поняла, он у него действительно требовал чистки или бывший зверолов. Просто давил на психику наших наблюдателей. Потому что меня этот резкий скрежет соприкосновения металла о металл начинал раздражать. «Угу», — буркнул Рыжик демонстративно, продолжая меня игнорировать. «Крис, ты не хочешь мне объяснить, в чем дело?» — не выдержала я. Мало того, что за нами следят, Киан капризничает, так еще и лисенка такой вид, словно я нанесла ему личное оскорбление. И чем-то тебя обидела? Помолчал, пронзив меня злым, колючим взглядом обиженного подростка. Нет, процедил он в конце концов и принялся стругать небольшим ножичком ветку, что поднял с земли. Щепки сразу же полетели в разные стороны. Но я не собиралась так просто отступать. Тогда чем я заслужила такое отношение? Почему ты так себя ведешь? Мне же обидно. Насупился еще больше, а потом вдруг глухо прошептал. Он тебя недостоин. Я не сразу разобрала, что он сказал, автоматически переспросив. Что? Снежный, тебя недостоин, отбросив палку в сторону, горячо и быстро заговорил он. Великая ведьма, ты не только спасла меня, но и получила древних монстров в свое подчинение. Меня солнечная достойна лучшего, чем простой воин без дома и средств к существованию. Я понимаю, что ты женщина, тебе было одиноко и страшно. Ты нуждалась в защите, поэтому и выбрала Снежного. Но когда мы доберемся в долину, все изменится. Достойные мужчины будут бороться за честь назвать тебя своей спутницей. В первое мгновение от удивления я даже лишилась дара речи. И ты даже знаешь, кто подойдет мне больше? С трудом выдавила из себя. Как, оказывается, вправ был Ирбис. Мое сватовство началось даже раньше, чем мы думали. Но меня больше поражало другое. Ведь Снежные остальные рисковали своей жизнью, пытаясь спасти его, а этот мальчишка считает его недостойным. Да, мой отец уже 5 лет является вдовцом. Уверен, он будет счастлив взять такую сильную ведьму в жены, улыбаясь, произнес лисенок. Боги, он уже решил все за меня. А ты спросил, чего хочу я? Или для вас, лордов, «Мнение ведьмы ничего не значит», — тихо спросил у него, с трудом выдерживая спокойный тон. Улыбка медленно сползла с его бледного лица. Видимо, мальчишка понял, что только что сказал, и чем это может обернуться. Он попытался оправдаться, но я уже не хотела слушать. «Не надо. Твое мнение я услышала». Обхватив Киана рукой, встала с пенька и прошла к Хейдам, что приземлились чуть дальше. Как же сильно колотилось сердце в груди, но не от боли, а скорее от гнева и разочарования. А я-то думала, что там в долине будет все по-другому, и нас ждет другая жизнь. Оказывается, что нет. И там слово лорда решает все. Ну или почти все. Им придется очень постараться, чтобы заставить меня что-то сделать против воли. А попробуют угрожать Киану. Я ведь могу и ответить. Мне будет совершенно все равно, чем это может обернуться. Украдкой взглянула на понурого Криса. Ничего ему такая встряска будет только на пользу. Из пеленок только вышел недавно, а уже лорд, думающий, что может свободно распоряжаться судьбами других. Конечно, фактически так оно и есть, но не стоит забывать о человечности. Неужели некому было вбить в его голову нормы морали? Я внимательно наблюдала за тем, как Киан гладил Хейтов. Сначала осторожно, явно опасаясь, но с каждым последующим прикосновением уверенность росла, и в конце он уже заливисто смеялся, взрываясь пальцами в перья. Его смех снова приподнял мне упавшее было настроение. Я со многим справлялась в своей жизни, справлюсь и с этим. Быстрый обед и снова дорога, бесконечный лес, узкие тропы, величие природы. От длинной езды жутко болели спина и ягодицы, а силы, чтобы унять или хоть смягчить боль, не было. Но ко всему этому я уже привыкла, хотя монотонность пейзажа начинала надоедать и клонить в сон. Неизвестно, откуда возникла мысль, что я уже стала забывать о заречье, о верном полкане, о старенькой рае. «Где мы будем ночевать?» — тихо поинтересовалась у Ирбиса, старательно подавляя зевок. К нему я тоже уже привыкла и старалась не думать о том, что будет дальше. «Еще одна наша стоянка», — ответил тот. Оставалось надеяться, что не под открытым небом. За нами еще следят, за нами следуют и будут следовать до самой границы. Может, нам не стоит останавливаться на ночлег, Ян и Крис спокойно поспят во время пути, а я выдержу. Ты, может, и выдержишь, а лошади нет, им нужен отдых. Не переживай, все будет хорошо. Ирвис положил руку на бедро. Как у него так получается, вроде такой интимный жест, а пошлости в нем не было. Хотя жар его руки нашел отклик в моем сердце. Кивнула, задумчиво рассматривая проплывающие мимо нас кустарники. Небо его уверенности, спокойствия. Расскажешь мне о долине? Если его мой вопрос удивил, то вида он не подал. Что тебя конкретно интересует? Многое. Ты же знаешь, что в империи принято считать, что перевертыши дикари, которые живут в ямах, выкопанных собственноручно, следуют только своим животным инстинктам, периодически совершая набеги на империю, дабы похитить молодых магов. Тихо рассмеялся, вызывая мягкие волны по всему телу. Ты утрируешь. Может быть, но ты и сам знаешь, что нам почти ничего не рассказывали о вас и вашей жизни. Знаю, Снежный задумался, с чего бы начать. Мы называем наш дом долиной, и на самом деле перевертыши занимают гораздо большую территорию. Долина — это наше сердце, наша столица. У нас нет императора, у нас есть совет 12 лордов. 12. Да, именно 12 перевертышей когда-то нашли и первыми стали жить в долине. Это их потомки. И Крис один из 12 лордов? Теперь-то мне был понятен весь его гонор, уверенность в собственной исключительности. Крис, его внук, долины и прилегающие территории поделены на 12 секторов. Каждый сектор находится в подчинении своего лорда. Раз в 7 лет один из лордов становится послом. Избирается или становится? Становится строго по очереди. Надо же, а как быть новичкам? Одичавшим, что бегут из империи, спасая свои жизни, а их родственники, друзья. Это было не просто праздное любопытство, ведь как-то мне надо было искать Джека по приезде. Они получают кров, защиту, покровительство и работу. Где хотят и как хотят. Где дадут и кто даст. И почему я не удивлена? У вас ведется какой-то учет одичавших? Хочешь найти брата? Да, ведется, если, конечно, он не решил сменить имя. А вот об этом я не подумала. Как ты? Не только я. Многие рвут с прошлым, беря другое имя. Это как заново родиться еще раз. Да, когда мир от тебя отвернулся, это вполне нормальная реакция. Отказаться от всего, что связывало с прошлым. Начать жизнь с чистого листа, не думая о том, что было до. А смена имени, как ничто другое, помогает это сделать. Ирбис продолжил свой рассказ о столице, которая была, как и вся долина, разделена на 12 равных между собой секторов, подконтрольных каждому из лордов, об удивительных особенностях каждого вида перевертышей. О том, что мы, жители империи, даже не подозревали, погрязнув в ненависти и злобе. О том, что волки считались лучшими воинами из всех, а добродушные медведи были замечательными сельскохозяйственниками. Такие урожаи собирали, что остальные только диву давались. Хитрые лисы, отличные торговцы-управляющие. А росомахи — непревзойденные оружейные мастера. Из аспидов получались хорошие врачи, говорят, что секрет был в собственном яде, с которым они так часто экспериментировали. Из рыси — хорошие животноводы. Лошадки, на которых мы ехали, были выращены именно ими. А барсы — перебила я его увлекательный рассказ. Барсы — он замолчал на мгновение, а барсов крайне мало среди перевертышей, они могут быть кем угодно. Никто не замечал за ними какой-то определенной тяги или склонности. И почему я не удивлена, узнав о его исключительности? Изменить ничего нельзя. Волки — только воины, лисы — торговцы, никакого отступления и свободы выбора. Нет, это не панацея. Я лично знаю отличного медведя-врача, и он лучший в столице костоправ. Один знакомый волк — отличный оружейник, его арбалеты — одни из лучших. Это не правило, скорее предпосылки, а вот следовать им или нет — дело каждого. И продолжил. Он рассказал так интересно, что я будто видела наяву высокие каменные стены, что окружали долину, ярко-зеленые луга с сочной травой, на которых паслось бесчисленное количество скота, аккуратные домики с резными ставнями и соломенной крышей. В столице дома были прочнее, в два, иногда и в три этажа, а крыша была из яркой красной черепицы. Мощеные булыжником мостовые, невероятно высокий шпиль храма богини, что был виден с любого места в долине. Невероятное ощущение покоя, что буквально витало в воздухе. Было понятно, что долина стала Снежному больше, чем просто домом. Она стала родиной, за которую он был готов бороться и отдать свою жизнь. Постепенно пейзаж стал меняться, деревьев становилось все меньше, появились открытые участки, камней стало еще больше. Временами нам приходилось слезать с лошадей, чтобы пройти какую-то особенно сложную часть пешком. К следующему месту для ночлега мы подошли перед самым закатом, когда ярко-оранжевое солнце уже наполовину скрылось за высокими вершинами гор. Это снова была пещера, только немного необычная, появившаяся в изломе скалы и увеличенная за счет весенних грунтовых вод, что во время таяния снега стекали с вершин и скапливались внутри. Нехитрый ужин, во время которого мальчики уже клевали носом, и Снежный тихо велел мне уложить их спать, что я и сделала. Легла с ними на шкуру, обняла сонного Киана и принялась рассказывать сказки. Не прошло и 10 минут, как они уснули. Я сама, измученная длительной ездой, с ноющими от боли мышцами, казалось, у меня болела каждая мышца, как-то незаметно стала проваливаться в сон. Проснулась я неожиданно. Резко распахнула глаза, прижимая сына к себе и вглядываясь в темноту. Жуткое ощущение, что я здесь ни одна не проходила, а наоборот становилось все сильнее. Госпожа Солнечная — произнес мужской голос, и тень двинулась в мою сторону. «Вас Снежный зовет срочно!» По голосу я узнала бородатого Зипа. «А мальчики?» — прошептала в ответ. «Я побуду с ними». Поцеловала Киану в макушку и на ощупь принялась выбираться из пещеры. На улице было еще не очень темно, значит, уснула я минут на 20-30. Огонь костра все так же ярко горел, потрескивали поленья, а перевертыши готовились ко сну, снимали седла с лошадей, поили их водой из родника, что тек всего в паре метров от нас. Снежный сидел у костра лицом ко мне. Всполухи огня красиво освещали его лицо оранжевым цветом, добавляя ярких бликов в серебристые глаза. Увидев Ирбиса, я уже было сделала шаг, чтобы подойти ближе, но остановилась, недоумением разглядывая его собеседника. Мужчина сидел ко мне спиной, и рассмотреть что-либо было трудно. Но я точно знала, что видела этого человека в первый раз. Словно почувствовав мой взгляд, мужчина обернулся. Совершенно обычное лицо, что украшали рваные шрамы, будто когти какого-то ужасного хищника прошлись по правой стороне, страшно исполосовав ее. Удивительно, как с такими увечьями мужчина не потерял глаз. Именно заглянув в них, я поняла, как ошиблась. Это был не человек, а перевертыш, очень сильный и опасный. Увидев меня, незнакомец быстро вскочил на ноги, слегка склонил голову. Это движение легко можно было принять за обычный кивок, Но уроки этикета не прошли даром, и я знала, что это был все-таки поклон. «Госпожа», — произнес невероятно приятным, бархатистым и вкрадчивым голосом. «Добрый вечер», — улыбнулась в ответ и перевела взгляд на молчаливого Снежного, что внимательно следил за нами. Как всегда, невозмутимый, холодный и неприступный. Вот только сердце отчего-то замерло, стоило нашим взглядам встретиться. «Вы хотели меня видеть?» «Присаживайся», — Ирбис указал рукой на место рядом с собой. В отличие от галантного незнакомца, вставать Ирбис не собирался. «Что ж, я не леди, он не лорд, да и мы вроде как любовники, так к чему лишние церемонии разводить?» «Спасибо», — аккуратно присела, всматриваясь в яркое пламя костра, что отбрасывало причудливые тени вокруг себя. «Миа солнечная, Питер бурый», — представил нас друг другу Барс. «Очень приятно», — слегка подняла голову, встречаясь с цепким взглядом синих глаз. «Мне тоже». «Господин Бур является некоронованным правителем нейтральных земель». «О, надо же! Можно было догадаться, слишком независимо он держался, слишком уверен был в себе». А следующая была мысль, сколько же их тут, отверженных империей и долиной, если у них даже есть свой правитель. Видимо, не так мало, как я могла подумать. «Это для вас я не коронованный, а для наших я вполне себе законный предводитель нашего небольшого братства», — усмехнулся он, приподнимая уголок губ и обезображенной части лица. «Я и смотрю, что ты пришел не к своему братству, а ко мне», — парировал Снежный. Что-то скрывалось за его словами, но я еще не знала, что именно. «Ему нужна наша помощь, а точнее твоя», — продолжил Барс, глядя мне прямо в глаза. «Моя?» — я удивленно захлопала ресницами. «Но я чем могу помочь?» Бурый нахмурился и судорожно сжал кулаки, да так, что металлическая кружка в его руках даже слегка деформировалась. От противного звука покореженного металла я вздрогнула и передвинулась в сторону Ирбиса. Специально, просто уже автоматически посчитала его своим защитником со всеми вытекающими последствиями. «Вчера вечером мой единственный сын и наследник слег с горячкой, и у меня есть все основания считать, что болезнь на него наслали. Теперь пришла моя очередь хмуриться. С чего вы взяли?» «Горячка свалила его за считанные часы. Жар, бред, бессвязная речь, а пару часов назад моя жена обнаружила у него на спине мелкие темно-красные пятна. Они нарывают?» — тихо спросила я. «Еще нет, поэтому я и пришел сюда. Я прошу вашей помощи. Разве у вас здесь нет магов, целителей? Я не доверяю никому. Один из них пытается убить моего сына, и пока я не знаю, кто именно». Он вздрогнул, отводя взгляд. «Алану всего 7 лет. На 3 года старше Киана, но еще так мал. А мне вы доверяете? Вы же меня не знаете совсем. А люди наблюдают за вами уже 2 сутки. А я успел составить свое мнение. И господин Снежный зарекомендовал себя как воин, а не убийца детей. Вы поможете, дорога каждая секунда». Я понимала, если пятна появились, то это, несомненно, была горячка борта. Страшная, очень опасная вещь, однако поддающаяся лечению. Но только для тех, кто знает как. Нас на уроках по основам целительства учили справляться с этой болезнью. Впрочем, как и насылать ее на людей перевертышей. Правда, спасти больного можно ровно до того момента, пока пятна не превратились в страшные нарывы и не начали лопаться, истекая гноем и сукровицей. В этом случае ему уже никто не поможет. Каким же зверем надо быть, чтобы пожелать ребенку такую мучительную смерть? Кем бы ни были родители, какие бы грехи ни совершили перед богами, дети не должны отвечать за них ценой собственной жизни. «Нужно взять мою сумку, там лекарства, мази, травы», — вскакивая, произнесла я и побежала в сторону пещеры. «Нам надо спешить».